Я не пил водки, не путался с девицами, эти два вида опьянения души мне заменяли книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить так пусто и ненужно, как мне казалось, живут люди. Мне только что минуло 15 лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком. Я как-то внутренне разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чем беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни умения. И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода некрепко стоящий сосуд. Я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб. Когда я видел жестокое, кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком, это вызывало у меня органическое отвращение. Оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли. Иногда так страстно хотелось избить мучителя человека, и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рожденного бессилием, со стыдом и тоскою. Во мне жило двое. Один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого, и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильной жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них. Другой, крещенный Святым Духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно. И как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию. Был у меня в ту пору ядовитый враг, дворник одного из публичных домов Малой Покровской улицы. Я познакомился с ним однажды утром, идя на ярмарку. Он стаскивал у ворот дома с пролетки извозчика бесчувственную пьяную девицу. Схватив ее за ноги в сбившихся чулках, обнажив до пояса, он бесстыдно дергал ее, ухая и смеясь, плевал на тело ей, а она, съезжая толчками с пролетки, измятая, слепая, с открытым ртом, закинув за голову мягкие и словно вывихнутые руки, стукалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролетки, о подножку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни. Извозчик, хлестнув лошадь, поехал прочь, а дворник впрягся в ноги девицы и, пятясь задом, поволок ее на тротуар, как мертвую. Я обезумел, побежал, и, на мое счастье, на бегу сам бросил или нечаянно уронил сожженный ватерпас, что спасло дворника и меня от крупной неприятности. Ударив его с разбегу, я опрокинул дворника, вскочил на крыльцо, отчаянно задергал ручку звонка. Выбежали какие-то дикие люди. Я не мог ничего объяснить им и ушел, подняв ватерпас. У съезда догнал извозчика. Он, поглядев на меня с высоты козел, одобрительно сказал: «Ловко ты его двинул». Я сердито спросил его, как же это он позволил дворнику издеваться над девицей. Он сказал спокойно, брезгливо: «Она мне, пес ее возьми. Мне господа заплатили, когда сажали ее в пролетку. Какое мне дело, кто кого бьет? А убили бы ее?» «Ну да, скоро убьешь такую», — сказал извозчик, так, как будто бы неоднократно пробовал убивать пьяных девиц. С того дня я почти каждое утро видел дворника. Иду по улице, а он метет мостовую или сидит на крыльце, как бы поджидая меня. Я подхожу к нему, он встает, засучивая рукава, и предупредительно извещает. «Ну, сейчас я тебя обломаю». Ему было лет за 40. Маленький, кривоногий, с животом беременной женщины, он, усмехаясь, смотрел на меня лучистыми глазами и был до ужаса странным, потому что глаза у него добрые, веселые. Драться он не умел, да и руки у него были короче моих. После 2-3 схваток он уступал мне и прижимался спиной к воротам, говорил удивленно: «Ну, погоди же, хват». Эти сражения надоели мне, и я сказал ему однажды: «Послушай, дурак, отвяжись ты от меня, пожалуйста». «А ты зачем бьешься?» — спросил он укоризненно. Я тоже спросил его, зачем он так гадко издевался над девицей. «А тебе что, жалко ее?» «Жалко, конечно». Он помолчал, вытер губы и спросил: «А кошку жалко тебе?» «Ну и кошку жалко». Тогда он сказал мне: «Ты сам дурак, жулик. Погоди, я тебе покажу». Я не мог не ходить по этой улице. Это был самый краткий путь. Но я стал вставать раньше, чтобы не встречаться с этим человеком. И все-таки через несколько дней увидел его. Он сидел на крыльце и гладил дымчатую кошку, лежавшую на коленях у него. А когда я подошел к нему шага на 3, он, вскочив, схватил кошку за ноги и с размаху ударил ее головой о тумбу, так что на меня брызнуло теплым. Ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая: «Что?» «Ну что же тут делать?» Мы катались по двору, как 2 пса. А потом, сидя на бурьяне съезда, обезумев от невыразимой тоски, я кусал губы, чтобы не реветь, не орать. Вот вспоминаешь об этом и, содрогаясь в мучительном отвращении, удивляешься: как я не сошел с ума, не убил никого? Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, это ведь не прошло, не прошло. Вам нравится страхи выдуманные, нравятся ужасы красиво рассказанные, фантастические, страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное. И за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нем, дабы вы вспомнили, как живете и в чем живете. Подлой и грязной жизнью живем все мы. Вот в чем дело. Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить. Но нельзя быть сентиментальным и нельзя скрывать грозную правду в пестрых словечках красивенькой лжи. К жизни, к жизни. Надо растворить в ней все, что есть хорошего, человечьего, в наших сердцах и мозгах. Меня особенно сводило с ума отношение к женщине. Начитавшись романов, я смотрел на женщину как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, ее рассказы о Богородице и Василисе Премудрой, несчастная прачка Наталья и те сотни тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают ее, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью. Славу женщине пели книги Тургенева. И всем, что я узнал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ королевы. Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого. Возвращаясь вечером с ярмарки, я останавливался на горе у стены Кремля и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синеет земная любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей. Она похожа на свинью, и ее лениво тащит куда-то невидимый пароход. Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни. И все казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудреного человека, который выведет меня на широкий, ясный путь. Однажды, когда я сидел на скамье под стеною Кремля, рядом со мной очутился дядя Яков. Я не заметил, как он подошел, и не сразу узнал его, хотя в течение нескольких лет мы жили в одном городе, встречались редко, случайно и мельком. «Эк, тебя вытянуло», — шутливо сказал он, толкнув меня, и мы стали разговаривать, как чужие, но давно знакомые люди. По рассказам бабушки, я знал, что за эти годы дядя Яков окончательно разорился, все прожил, прогулял. Служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо. Смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя веселые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город погулять. Никто из арестантов не убежал, но один был пойман как раз в ту минуту, когда он усердно душил какого-то дьякона. Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло. Арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. Теперь он жил без работы на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время. О сыне он говорил странно. «Он у меня серьезный стал, важный, солист. Не успеешь вовремя самовар подать, али одежду вычистить, сердится. Аккуратный парень и чистоплотен». Сам дядя сильно постарел, весь загрязнился, облез и обмяк. Его веселые кудри сильно поредели, уши оттопырились, на белках глаз и в софьяновой коже бритых щек явилась густая сеть красных жилок. Говорил он шутливо, но казалось, что во рту у него что-то лежит и мешает языку, хотя зубы его были целы. Я обрадовался возможности поговорить с человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать. Мне ярко вспомнились его бойкие смешные песни и прозвучали в памяти дедовы слова о нем. По песням «Царь Давид», а по делам «Авессалом Ядовит». По бульвару мимо нас ходила чистая публика. Пышные барыни, чиновники, офицеры. Дядя был одет в потертое осеннее пальто, измятый картуз, рыженькие сапоги и ежился, видимо, стесняясь своим костюмом. Мы ушли в один из трактиров Почаинского оврага и заняли место у окна, открытого на рынок. «Помните, как вы пели? Нищий вывесил анучи сушить, а другой нищий анучи украл». Когда я произнес слова песни, я вдруг впервые почувствовал ее насмешливый смысл, и мне показалось, что веселый дядя зол и умен. Но он, наливая водку в рюмку, задумчиво сказал: «Да, пожил я, почудил, а мало. Песня эта не моя. Ее составил один учитель семинарии, как бишь его звали, покойника, забыл. Жили мы с ним приятелями, холостой. Спился и помер, обморозился. Сколько народу спилось на моей памяти, сосчитать трудно. Ты не пьешь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? Невеселый старичок, с ума будто сходит». Выпив, он оживился, расправился, помолодел и стал говорить бойчее. Я спросил его про историю с арестантами. «Ты слышал?» — осведомился он, оглянувшись, и, понизив голос, заговорил. «Что ж, арестанты, я ведь не судья им. Вижу люди как люди и говорю, Братцы, давайте жить дружно, давайте весело жить. Есть, говорю, такая песня. Судьба веселью не помеха, пускай она в дугу нас гнет. Мы будем жить для ради смеха, дурак, кто иначе живет. Он засмеялся, взглянув в окно на потемневший овраг, уставленный по дну торговыми ларями, и продолжал, поправляя усы. Они, конечно, рады, скучно в тюрьме-то. Ну вот, кончим проверку, сейчас ко мне. Водка, закуска. Когда от меня, когда от них. И закачалась, заиграла матушка Русь. Я люблю песни, пляску, а между ними отличные певцы и плясуны до удивления. Иной в кандалах. Но в них не спляшешь. Так я разрешал снимать кандалы, это правда. Они, положим, сами умеют снять без кузнеца, ловкий народ до удивления. А что я их в город на грабеж выпускал, ерунда. Это даже не доказано осталось. Он замолчал и посмотрел в окно, во овраг, где старьевщики запирали свои лари. Там гремело железо засовов, визжали ржавые петли, падали какие-то доски, гулко хлопая. Потом, весело подмигнув мне, негромко продолжал. Если правду говорить, так один действительно уходил по ночам. Только это не кандальник, а просто вор здешний, нижегородский. У него неподалеку на Печорке любовница жила. Да и с дьяконом случилась история по ошибке. За купца приняли дьякона. Дело было зимой, ночь, вьюга, все люди в шубах. Разбери-ка в торопях-то, кто купец, кто дьякон. Это мне показалось смешным. Он тоже засмеялся, говоря, да ей-богу, черт их разберет. Тут дядя неожиданно и странно легко рассердился, оттолкнул тарелку с закуской, брезгливо сморщил лицо и, закурив папиросу, пробормотал глухо. Воруют друг у друга, а потом друг друга ловят, в тюрьмы прячут, в Сибирь, в каторгу. Ну а я при чем тут? Наплевать мне на всех, у меня своя душа. Предо мною встал мохнатый кочегар. Он тоже часто говорил наплевать. И звали его Яковом. «Ты о чем думаешь?» — мягко спросил дядя. «Жалко вам было арестантов?» «Их легко пожалеть. Такие есть ребята, до удивления. Иногда смотришь и думаешь, а ведь я ему в подметке не гожусь, хоть и начальник над ним. Умные черти, ловкие». Вино и воспоминания снова приятно возбудили его. Облокотясь о подоконник, помахивая желтой рукой с окурком между пальцев, он оживленно заговорил. Один кривой гравер и часовых дел мастер за фальшивые деньги судился и бежал. Так послушал бы ты, как он говорил. Огонь! Просто поет, как солист. Объясните, говорит, почему казна может печатать деньги, а я не могу. Объясните. Никто не может объяснить ему это. Никто. И я тоже не могу. А я начальник над ним. Другой знаменитый московский вор, тихонький такой, щеголь, чистюля, тот вежливо говорил. Люди, говорит, работают до отупения, а я этого не хочу. Я, говорит, это испытал. Работаешь, работаешь, станешь с устатку дураком, на грош напьешься, семишник в карты проиграешь, пятачок бабе за ласку, потом снова голоден, беден. Нет, говорит, я в эту игру не играю. Дядя Яков наклонился к столу и продолжал, покраснев до макушки, возбужденный так, что даже его маленькие уши вздрагивали. Они, брат, не дураки. Они правильно судят. Ну, ее к черту, всю эту канитель. Например, как я жил. Вспомнить стыдно. Все урывками, украдкой. Горе свое, а веселье краденое. То отец кричит, не смей, то жена, не моги, то, бывало, сам боишься целковому голову свернуть. Вот и прозевал жизнь. А на старости лет сыну своему лакеем служу. Что скрывать? Служу, брат, смирненько. А он на меня покрикивает барином этаким. Говорит, отец а я слышу лакей. Что же я для этого родился, для этого мотался, чтобы сыну служить? Да хоть бы и не было этого, зачем жил? Много ли удовольствия получено мною? Я слушал его невнимательно, неохотно и не надеясь на ответ, но все-таки сказал: «Я вот тоже не знаю, как мне жить». Он усмехнулся. «Ну, кто это знает? Не видал я таких, чтобы знали. Так живут люди, кто к чему привык». И снова заговорил обиженно и сердито. «Был у меня за насилие один человек из Орла, дворянин, отличнейший плясун. Так он, бывало, всех смешил, пел про Ваньку. Ходит Ванька по погосту, это очень просто. Ах ты, Ванька, высунь нос-то подальше погоста. Так я думаю, что это вовсе не смешно, а правда. Как ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда мне все равно, арестантом жить, али смотрителем над арестантами». Он устал говорить, выпил водку и заглянул по птичьи одним глазом в пустой графин, молча закурил еще папиросу, пуская дым в усы. Как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать, нередко говаривал каменщик Петр, совершенно не похожий на дядю Якова. Сколько уже знал я таких и подобных поговорок. Больше ни о чем не хотелось спрашивать дядю. Грустно было с ним. И жалко было его. Все вспоминались бойкие песни и этот звон гитары, сочившийся радостью сквозь мягкую грусть. Не забыл я и веселого цыгана. Не забыл, и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думал невольно, помнит ли он, как задавили цыгана крестом. Не хотелось спросить об этом. Я смотрел во овраг, до краев налитый сыроватой августовской тьмой. Из оврага поднимался запах яблок и дынь. По узкому въезду в город вспыхивали фонари. Все было насквозь знакомо. Вот сейчас загудит пароход на Рыбинск и другой в Пермь. «Однако надо идти», — сказал дядя. У двери трактира, встряхивая мою руку, он шутливо посоветовал: «Ты не хандри. Ты как будто хандришь, а? Плюнь. Ты молоденький еще, главное помни, судьба веселью не помеха, ну прощай, мне к успению». Веселый дядя ушел, оставив меня еще более запутанным его речами. Я поднялся в город, вышел в поле. Было полнолуние, по небу плыли тяжелые облака, стирая с земли черными тенями мою тень. Обойдя город полем, я пришел к Волге на откос, лег там на пыльную траву и долго смотрел за реку, в луга, на эту неподвижную землю. Через Волгу медленно тащились тени облаков. Перевалив луга, они становились светлее, точно омылись водою реки. Все вокруг полуспит, все так приглушенно, все движется как-то неохотно по тяжкой необходимости, а не по пламенной любви к движению, к жизни. И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы все, и сам я, завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга в эту жизнь, начатую ради другой жизни, красивой, бодрой, честной. Думалось, надобно что-то делать с собой, а то пропаду. Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нем, осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собьешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота, в конце концов всегда выйдешь на дорогу. Так я и решил. Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться. 1914 год.